На войне с COVID-19. Новый сезон подкаста доктора Владимира Мартова. Другая хваля коронавирусу на тле мирных протестов и репрессий.
Август 2020 года разбередил старые раны. Я уже давно не ходил на выборы, не видел в этом смысла. Как я оказался посрамлен. Однако дальнейшие события после 9 августа шокировали.
Добрый день, тут Ганна Соус. Вы слухаете першую серию другого сезону подкаста доктора Владимира Мартова. Ён прысвечаны другой хвалі коронавірусу ў Беларусі. Яна супала з мірнай рэвалюцыі, якая распачалася пасля фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 2020 году і брутальных рэпрэсій уладаў. Медыкі Беларусі сталі значнай і заўважнай часткай мірнага пратэсту.
Как и многие представители моего поколения, мне пришлось отойти от политики много лет назад. По молодости я был членом Объединенной гражданской партии, думал об изменении мира к лучшему, ходил на пару партсобраний, но смысла в этой своей деятельности я не нашел, как и точки приложения собственных сил. В конце концов, я перестал участвовать в политических мероприятиях и продолжил интересоваться политикой извне. Жалко было сгореть безо всякой пользы, оставив после себя только пепел. Нельзя же всю жизнь биться головой о стену. А стена за это время сформировалась, что надо. А мне хотелось бы сделать что-то полезное, очень конкретное. Возможно, оправдание слабое, но профессия анестезиолога-реаниматолога предоставляла огромное поле для добрых дел. Тем более, что с определенного момента мне позволили помогать не только конкретным пациентам, но и влиять на усовершенствование всей службы республики. Я стал заведующим отделением анестезиологии и реанимации, членом Совета Белорусского общества анестезиологов и реаниматологов, участвовал в написании национальных рекомендаций по интенсивной терапии.
Доктор-реаниматолог Владимир Мартов шмат гадоў быў загадчыкам аддзялення анестезіалогіі і рэанімацыі Віцебскай бальніцы хуткай дапамогі. Адным з першых у Беларусі Мартаў адкрыта расказаў пра рэальную сітуацыю з каранавірусам. Вясной 2021 году з лекарам не працягнулі кантракт, бо ён адкрыта казаў аб праблемах у медыцыне і ў краіне. У лютым 2022 году доктара арыштавалі на 7 сутак за бел-чырвона-белы сцяжок на аватарцы ў Фейсбуку. А мы вяртаемся ў жнівень 2020.
Август 2020 года разбередзел старыя раны. Я уже давно не ходил на выборы, не видел в этом смысла. Как я оказался посрамлен. Однако дальнейшие события после 9 августа шокировали. Тринадцатого августа мои коллеги из Витебской больницы скорой медицинской помощи, врачи и медсестры, и медбратья, сфотографировались на фоне входа в отделение реанимации и выложили в сеть фотографию «Медики против насилия». Даже того, что мы тогда увидели и узнали, а сейчас мы знаем на порядок больше, хватило для вспышки возмущения. Я был в отпуске и искренне порадовался за коллег. Оказывается, Мартов не нужен, чтобы сформулировать и высказать свою позицию.
13 жніўня ў Віцебску ў ланцугу салідарнасці стаяла больш за 325 медыкаў. Гэта былі супрацоўнікі абласной лякарні, лякарні хуткай медычнай дапамогі, студэнты медычнага ўніверсітэту. Яны трымалі ў руках кветкі і плакаты з надпісамі «Медыкі супраць гвалту», «Досыць калечыць людзей», «Спыніце гвалт», «У нас і так хапае працы». За дзень да гэтага ля падобнага ланцугу салідарнасці медыка ў Мінску з'явіўся тагачасны міністр аховы здароўя Владзімір Каранік. Ён не захацеў размаўляць у прысутнасці журналістаў і прапанаваў медыкам прайсці з ім у памяшканні медуніверсітэту. Ніхто не пагадзіўся.
Пашлі са мной. Пашліце. Калегі, ідзёмце. Ну. Я понимаю, што на сённяшні момент асноўная праблема, што мы перасталі гаварыць. И вы провоцируете их не говорить. Я их приглашаю на разговор.
А что вы думаете на конт того, что люди собрались тут?
Я хочу спросить, что их побудило. Ничего плохого там нет.
Неўзабаве Караніка прызначаць галоўным вертыкальшчыкам Гарадзеншчыны. А выконваць абавязкі міністра стане Дзмітры Пінєвіч, ранейшы першы намеснік міністра аховы здароўя. Але гэта будзе трошкі пазней.
Из отпуска я вышла на работу 17 августа, в понедельник. К этому времени медицинская общественность Беларуси уже вовсю бурлила. Организовывались цепи солидарности. А 23 августа на портале Тутбай вышла моя статья по поводу происходящего. Под названием «Где реакция прокуратуры и Следственного комитета? Доктор Мартов о жестокости силовиков после выборов». Волшебная формула «иногда не до законов» еще не была произнесена, поэтому мое удивление полному правовому дефолту, случившемуся в Беларуси после выборов, было вполне обосновано. А действительно, где правовая оценка всем этим событиям, которые нельзя замести под коврик? Разве убийство Тарайковского не требует оценки? Пусть бы признали, что все правильно, еще что-то, но замолчать само событие, факт применения спецсредств – это неправильно. Я помню, когда на меня в приемном отделении напал пьяный пациент и вызванный наряд милиции одел на него наручники. Писал заявление я, писал объяснительную офицер, старший наряда. Это было похоже на право. А теперь? Общественная активность медиков в августе 2020 года приобретала удивительные формы. Много обсуждали происходящее. Некоторые коллеги подали заявление о выходе из профсоюза. Красный Крест просто забился в угол и старался не отсвечивать. Подписка на газеты приказала долго жить. Все эти пристажные ремни партии и правительства перестали пристегивать. Особенно перчинку всему этому придавал тот факт, что общественные организации, тот же Красный Крест, профсоюзы, БРСМ, все эти официозные организации были штатными наблюдателями на выборах и подписались за те самые 97% наоборот. Вдруг от лица некоего Союза белорусских женщин выступил известно нам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. А что это за союз? Откуда он взялся? Где его первичные ячейки? Откуда взялись такие полномочия говорить от имени белорусских женщин?
Мудрости и сил самим справиться и решить проблемы, которые у нас есть. Мы женщины, и мы не можем сегодня молчать. Мы не можем оставаться безучастными к тому, что сегодня происходит с нашими детьми. Я как мама боюсь. Я боюсь, что их втягивают в эти страшные, безумные телеграм-квесты.
Гэта быў фрагмент выступу Алены Богдан на арганізаваным уладамі 17 жніўня жаночым форуме на Менск-арэне. Праз месяц Богдан узначаліць праўладны саюз беларускіх жанчын, а яшчэ пазней сістэму аховы здароўя Менску. Але вяртаемся ў Віцебск у жнівень 2020-га і паслухаем доктара Владзіміра Мартава.
Некаторыя мае калегі патрацілі многа сіл, чтобы добіцца прав наблюдаць за выбарамі 9 августа. И в день голосования были просто выставлены за порог избирательного участка. А эти мертвые, как мы думали, организации, оказались совсем даже не мертвыми, а очень даже живыми, только по-своему. Благодаря такой вот активности моих коллег неожиданно выяснилось, что медики в Беларуси – это сила, или, по меньшей мере, значимая часть электората. Такой вот своеобразный пролетариат 21 века. Это выяснилось неожиданно для всех, как для самих медиков, так и для власти. Лукашенко в период предвыборной кампании 2020 года посещал бригады спецназа и воздушного десанта. А в числе самых важных протестующих сил против него выступили именно медики. Акции солидарности впечатляли. Причем лозунгу «Медики против насилия» ничего равного в смысловом отношении противопоставить было нельзя.
Мы не прячем свои лица.
Когда наших коллег хватают, закрывают в тюрьмы, избивают, мы не будем молчать.
Хватит страха и унижений.
Пора строить новую, свободную Беларусь.
Гэта быў фрагмент відэазвароту беларускіх медыкаў супраць гвалту ў верасні 2020 году.
Это позже, когда стало не до законов, простое высказывание «Живей Беларусь» стало экстремистским. Лучший мем того времени – это рисунок Цеслера, когда человек в балаклаве и в снаряжении бойца спецназа приписывает к этому лозунгу слово «не», «не живей Беларусь». Что бросалось в глаза? То, что медики выступили против насилия, а медицинские начальники старались держать дистанцию. Они явно не относились себя к медикам. Кто-то вел себя более прилично, молча сидел в кабинете. Кто-то ходил и фотографировал тех, кто стоял в цепях солидарности. Совсем немногие поддержали своих подчиненных и были возмущены тем же, чем они. 27 августа пришло известие, что уволен главный врач РНПЦ кардиологии профессор Мрочек.
Александр Мрочек не звольняў медыкаў, якія ўдзельнічалі ў пратэстах, не забараняў выказваць сваю пазіцыю. Вось як яго віталі калегі пасля звальнення.
Очень приятно мне эта поддержка. Вот, я не ожидал, откровенно говоря.
Вскоре неизвестные сожгли его дачу.
Каля згарэлага дома Мрочыка знайшлі запіску з пагрозамі і ляльку з акрываўленымі вачыма, якую праткнулі скальпелем.
Неудивительно, что власть определила медиков как объект внимания. У меня на этот счет оказался удивительный опыт. Еще 3-4 сентября я самостоятельно съездил в Минск по делам. У меня после полугодового перерыва была очередная лекция на кафедре трансплантологии. В эти же дни прошло совещание Министерства по вопросам службы. Затем заседание Белорусского общества анестезиологов-реаниматологов. Но уже 14 сентября меня лично, что удивительно, пригласили в Минск на встречу с Пиневичем. 24 августа он был назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения. Он задумал встречу с медицинскими активистами, так называемыми медиками с активной жизненной позицией. Для поездки в Минск мне персонально выделили отдельную машину от областного управления здравоохранения. Везли туда и обратно, водитель ждал меня до конца этой исторической встречи. А встречу можно назвать исторической без преувеличения. Все было обставлено в высшей степени красиво. Не в здании министерства, а в Белмапо, это такая академия медицинская постдипломного образования, за круглым столом заседания ученого совета, чтобы никто не мог себя почувствовать начальником и подчиненным. Министр сидел за круглым столом первым среди равных. От Витебска я был один. Много было представителей Гродно и Минска.
На сустрэчы был еще один доктор. Вось, як ён тады рассказывал про сустрэчу.
Я плохо помню, про что они говорили. Знаете, белорусские чиновники умеют так выступать и так выражаться, что через 5 минут мне даже трудно вспомнить, про что именно шла речь. Господин Пиневич сказал что-то про резидентуру, которая должна была вводиться. Главный профсоюзник рассказал, как они заботятся о медиках во время эпидемии коронавируса, про то, сколько они денег выплатили и как они не собираются переставать этим заниматься. А потом я взял слово, я даже не помню, что именно меня так завело эмоционально, почему я начал так эмоционально высказываться. Но я понял, что я спросил, почему в деятельности министерства столько вранья. На что Пиневич ответил, мне кажется, честно, и я до сих пор очень благодарен ему за этот ответ. Он мне исчерпывающе объяснил парадигму существования нынешнего Министерства здравоохранения. Он сказал, что оно работает для 3 категорий населения. Непосредственно для населения, для пациентов. Во-вторых, оно работает для работников системы здравоохранения. А в-третьих, оно работает для тех, кто дает деньги, то есть для власти. И на балансе между этими тремя силами и строится работа министерства. Я лично очень благодарен ему за это объяснение, потому что оно на самом деле многое объясняет. Непонятно, конечно, почему интересы народа и интересы людей системы здравоохранения так расходятся, что их нужно выделять в 2 особые группы. Однако становится понятно, почему они работают так, как работают, откуда эта ложь, откуда эта показуха, откуда это постоянное желание сделать красивую картинку. Почему главное не суть, не качество, а главное – это картинка.
Я сам только слушал. Тоже пару раз меня что-то цепляло, и я порывался выступить. Но в итоге смолчал, смотрел и изучал. Дав высказаться представителям с мест, выступил и о министр Пиневич. Рассказал о планах перестройки работы министерства, сетовал на недостаток коммуникации верхов и низов системы здравоохранения, высказался за создание общественного совета при министерстве. Затем выступил доцент Светлицкая. Это такой главный специалист Минздрава по пиар-технологиям. Анестезиолог-реаниматолог. Она говорила про газету «Медицинский вестник» и ее важность не только как информатора, но и организатора. просто по заветам Ильича. Линевич озвучил очень интересную тему. Медицинские начальники включали за медработников, которые силовые органы арестовывали на акциях протеста. Тех поначалу отпускали. Все-таки обращение немедицинских начальников к медицинским по поводу «посмотрите там за моими» еще работало в обе стороны. Но отпущенные из узилищ медработники вовсе не горели благодарностью своим работодателям и лично министру, потому что повод для их протестов никуда не девался. Во-первых, фальсифицированные выборы, во-вторых, насилие со стороны власти. Министр говорил об этом феномене с явной обидой. Я слушал. Тогда же был организован телеграм-канал для непосредственной связи низов с министром здравоохранения, который бы позволял доносить информацию наверх, помимо администраторов, главных врачей и начальников управлений областных исполкомов. Вся эта идея обратной связи не просуществовала и полгода, и закончилась оглушительным провалом. Но об этом позже. В целом же впечатление у меня от посещения города Минска в середине сентября 2020 года осталось гнетущее. Оккупированный город, полный вооруженных людей, особенно в районе Белмопо. Там рядом несколько вузов, молодежь. Я вздохнул свободно только, когда личный водитель вывез меня за пределы Минска.
У другой серии другого сезона подкаста доктора Владимира Мартова. У Віцебскі шпіталь хуткай дапамогі прызначылі новага галоўнага лекара. На ўваходзе ў адміністрацыю шпіталя з'явіўся кодавы замок. Бухгалтэрыя і папяровая праца сталі займаць львіную частку працоўнага часу ў рэанімацыі. З пачаткам другой хвалі каранавірусу шпіталь хуткай дапамогі становіцца хабам, цэнтрам размеркавальнікам. Што рабіць, калі рэанімацыя знаходзіцца на чацвёртым паверсе, а ліфт змантавалі толькі да трэцяга паверху?